Итак, у кого из вас есть Библии, прежде чем мы начнем погружаться в Слово Божие и исследовать свое наследие, откройте место Священного Писания Иеремии, 6 глава, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Возвращение к древнему пути добра», на котором человек наконец-то обретет тот покой, который не мог доставить Иисус Навин народу израильскому, потому что закон Моисея не призван был приводить людей к покою. Возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл Евангелием Царствия, определяется в начальствующем учении Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность, мир и радость во Святом Духе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. Нам следует всегда помнить, что такое Царство Небесное. Говоря о этих трех достоинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного внутри человека, следует иметь в виду, что в данном месте Писания идет речь не об обретении этих достоинств, а об их представительстве и их возвещении. Когда они уже есть в человеке, здесь говорится о том, что Царство Божие выражает себя в человеке, то есть говорится о его представительстве, что указывает на тот фактор, что для того, чтобы обрести Царство Божие в предмете этих трех достоинств, которым, по сути дела, нет аналога ни в одном словаре мира, его необходимо прежде найти. Я имею в виду праведность, мир и радость. Определение этих слов вы не найдете ни в одном словаре мира. Все словари мира будут говорить нечто другое, но не то, что имеет в виду Писание. А следовательно, искать Царство Небесное в предмете древнего пути добра следует в совокупности плода праведности, мира и радости, которые пребывают исключительно в недрах Святого Духа. Это атмосфера Святого Духа. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их собственной жестоковыйности и невежества, не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа. Они начнут поносить его, как некое еретическое заблуждение, в результате чего наследует вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учение Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Имеется в виду верующие, которые заполнили сегодня все костелы, храмы и молитвенные дома. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Немногие из тех, которые находятся во всех этих собраниях. Поэтому, исходя из имеющегося смысла, тесные врата – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И как бы это ни звучало парадоксально, но широкие врата – это тоже праведность, мир и радость. Кардинальная же разница в том, что люди, входящие тесными вратами, дают оценку этим трем достоинствам во Святом Духе, благодаря Его откровению в своем сердце, через слышание и повиновение благовествуемому Слову о Царстве Небесном. В то время как люди, входящие широкими вратами, дают оценку этим трем достоинствам независимо от Святого Духа и вне Святого Духа, благодаря силе своего собственного интеллекта. У меня тоже есть голова, и я так понимаю, здесь вот так вот написано. В силу чего трактовка в понимании Царства Божия в человеке, обуславливающая свободу Христову, блуждает от одного индивидуального интеллекта к другому. Поэтому и широкий, потому что много мнений. А тесен, там все сгруппировано, все одно. За основание исследования доброго пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего учения Христовым. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, которые как раз являются прообразом или прототипом четырех основных начальствующих учений Иисуса Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Евреям 6.1.2 – это новая версия перевода, которой мы с вами пришли, изучая это место Писания. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа, не оставив его, потому что слово «оставив» означает «окропив себя начальствующим учением Иисуса Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды, или, как написано, снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». И здесь представляются эти четыре реки, которые являются прототипом четырех учений. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но все эти три крещения исполняют различные функции в смерти Христа. Например, напомню, главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении водою, это отделение человека от мира, лежащего во зле. Главная же функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов. Главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении огнем, это отделять нашего нового человека от ветхого. Матфея 3.1. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении водою, посему сразу обратимся к исследованию учения о крещении Святым Духом, которое в основании стены Нового Иерусалима выполнено из драгоценного камня сапфира и является вторым. Откровение 21.12. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание второе – сапфир. Однако, прежде чем мы обратимся к полномочиям, содержащимся во втором основании из сапфира, представляющего учение о крещении Святым Духом, следует хотя бы вкратце уделить внимание самой личности Святого Духа, который призван производить это крещение средствами, содержащимися в смерти Господа Иисуса. Потому что Святой Дух – это третья личность Божества, в то время как крещение – это работа Святого Духа, которую Он проводит по повелению Небесного Отца, первой личности Божества, средствами, содержащимися в смерти Сына Божия, второй личности Божества. «И собрав учеников, Иисус повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Дух Святой – это, пожалуй, самая таинственная личность единого Бога, относящегося к Его третьей ипостаси. В силу невежества некоторые дети Божии склонны предполагать, а порою даже и утверждать, что Дух Святой не является личностью, но что это некое дыхание Бога или же энергия Бога, как нечто безликое и неопределенное, не имеющее формы. Но даже при поверхностном знакомстве с Писанием становится ясно, что это недоразумение имеет гораздо более глубокие корни, чем просто простое невежество. Это просто помрачение рассудка и захват определенной территории ума духом-обольстителем. Энергия Бога никогда не может проявляться вне личности Бога. Чтобы утешать или же успокаивать человека, пришедшего к Богу от всевозможных страхов и фобий, Иисус сказал, что им необходим другой утешитель. Когда Он был с учениками, Он их утешал. Но когда он уходил, он говорит: «Я не оставлю вас сиротами, я пошлю другого утешителя, и для вас лучше, чтобы я ушел, а он пришел, потому что если я не уйду, не придет он». Он показывал, что значимость Святого Духа выше, чем его. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14, 16, 17. Исходя из этого и других многочисленных мест Писания, утешитель или же Дух истины – это личность, а не безликая энергия. Дух Святой обладает одной природой с Богом Отцом и Богом Сыном, а также едиными намерениями и преследует единую цель. Хотя в достижении единой цели каждый из этих трех личностей исполняет разные функции или разные роли, в этом смысле Бог един. Бог Отец – это мысль, содержащая в себе Его цель и Его волю. Бог Сын – это Слово, открывающее цель и волю Бога. Бог Святой Дух – это сила, приводящая в исполнение это Слово. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть единна. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном. 1 Иоанна 5, 7, 8. Отец, Сын и Дух Святой единосущны и в силу своего божества отличаются от всего сотворенного ими. В отношениях между тремя личностями Божества существует священная иерархия, во главе которой стоит Отец Бог. Единосущность Отца, Сына и Святого Духа состоит в том, что в своем происхождении все они не имеют ни начала, ни конца дней. Все три личности вездесущи и независимы от времени, так как обладают способностью единовременно находиться не только в настоящем, прошедшем и будущем, но и единовременно находиться и пребывать в неизмеримой бесконечности всей вечности, в каждом атоме вечности. Несмотря на то, что у каждой из трех личностей Божества в отдельности есть определенные функции, никогда функции одного не могут быть выполнены другим. В природе Бога просто нет такой предрасположенности. А посему в отношении цели, поставленной Богом Отцом, все три личности всегда действуют сообща. Когда нужно было вынести приговор царю Навуходоносору, вот что сказал Даниил через это видение. И в этом видении сам Навуходоносор это услышал, прежде чем Бог его осудил. Посмотрите, Даниила 14, 4:14. «Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено. Дабы знали живущие, что Всевышний, обратите внимание, вначале показывается, что здесь присутствует группа, а мы знаем, что эта группа состоит из трех личностей. Три бодрствующих. Повелением бодрствующих это определено и по приговору святых назначено. А потом эти все три объединяются в одно. Дабы знали живущие, что Всевышний. То есть практически все эти три бодрствующие, они все Всевышние, владычествуют над царством человеческим и дает кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. В этом смысле они едины. Благодаря своему единению с Богом Отцом все три личности всевидящие и всемогущие, что в принципе означает, что Бог может сделать все, что Он захочет или пожелает. В книге пророка Исаии есть одно уникальное место, в котором определенно и ясно раскрывается божественная иерархия в отношениях Отца, Сына и Святого Духа. Исаия 48, 16. «Приступите ко мне, слушайте, это я». Если дальше не читать, кто это я? Кто себе говорит, это я? Разумеется, это Бог. Но какая-то из личностей говорит: «Приступите ко мне и слушайте, это я». Эта личность говорит далее: «И сначала говорил, я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там». То есть он говорит о том, что он всегда был. И далее он говорит: «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Вы видите, что речь идет о Христе, у пророка Исаии, который был всегда и который говорит: «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его», то есть Отец и Дух Святой. Именно по этому образу и подобию единый Бог сотворил человека, который является совокупностью духа, души и тела. И сказал Бог: сотворим, не сотворю, а сотворим человека по образу нашему. Иногда богословы говорят, идет совет. Никакого совета здесь не идет. Отец никогда ни с кем не советуется. Они едины, потому что они желают выполнять волю Отца. Они знают, что все, что Он скажет, это будет абсолют. И поэтому не надо здесь договариваться и что-то, возможно, менять. Они настолько едины, что они трепетно ожидают, как только Отец говорит, Сын открывает и Дух Святой выполняет. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Нашему, а не моему, не моему, а нашему. То есть человек будет подобен Отцу, Сыну и Святому Духу. Одновременно. Так как будет обладать себе душой и духом и телом, и мы не говорим же, это три человека. Однако у него есть душа и тело, и у каждого из них есть свои функции. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею. Бытие 1.26. Исходя из имеющейся констатации, следует, что в сотворении человека участвовали также все три личности. Кстати, сегодня немало деноминаций, где не только Святой Дух, но и Сын Божий, рожденный девственницей, не знавший мужа от семени Слова Божия, обращенного силою Святого Духа в плоть, не признается и приравнивается этим злым родом к обыкновенным человекам, которые родились от семени мужа. Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью». Когда Слово стало плотью? Для Марии. Когда Архангел Гавриил сказал это Слово, Дух Святой сделал это Слово плотью, физическим семенем, которое оплодотворило ее яйцеклетку. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». А посему, когда определенные люди и религиозное движение приравнивают Сына Божьего в достоинстве Сына Человеческого к обыкновенным человекам, то как в одном, так и в другом случае виден один почерк и одно намерение – дискредитировать Бога как Бога. Однако Писание говорит, что такие люди немного успеют и недолг тот час, когда их безумие обнаружится пред всеми. 2 Тимофею 3:7-9 «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Как и Ани и Иамри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. В Писании каждая из трех личностей единого Бога самостоятельно открывается и проявляет себя в Слове Божием. Но именно в третьей ипостаси Божества, как нигде, выражено с особой силой божественное благородство и скромность. А именно, Дух Святой ничего не делает от Своего имени и в Свое имя. Все, что Он делает и говорит, Он берет от Иисуса и прославляет Его. Такова божественная скромность. Он не заботится о себе, не ревнует за себя, а ревнует за тех, за кого ревнует Отец и Сын. Как написано, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Почему Дух Святой любит нас до ревности? Потому что Сын любит нас до ревности. Потому что Он сказал: «Я предал Себя только за Мою Церковь». Это написано к Ефесянам, можете прочитать. Христос не умирал за мир. Написано, Он предал Себя за Церковь Свою, очистив ее баню водную посредством Слова. Потому что Бог ревнует об этой Церкви, об этом народе. Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб». Не мир, а только всякий верующий из этого мира. Каждая из трех личностей обладает в своей природе также и заботой, и ревностью друг о друге, и старается исполнять волю и желания друг друга. Отец предвосхищает желания Сына и приводит эти желания в исполнение посредством силы Святого Духа. Посмотрите, он говорит, нехорошо быть человеку одному. Это не Адам знал, что ему нехорошо. Адам не знал, что ему нехорошо. Он не чувствовал, что ему нехорошо. Он не чувствовал дискомфорта. будучи одним человеком сотворенный и общаясь с Отцом, он не чувствовал никакого дискомфорта. Общение с Богом полностью заменяло ему все. Это Бог знал, потому что он в него заложил нечто. И он сказал, нехорошо ему быть одному. Сотворим ему помощника, соответственно, точно такого, как он. Поэтому не сын захотел, чтобы появился помощник. Отец захотел, чтобы у сына появился помощник. И сказал, я родил сына, я хочу родить ему и помощника. Нехорошо ему быть без помощника. Помощника, соответственного ему. Здесь творил Бог, но в отношении сына сотворил. Мы не только сотворенные, мы с вами рожденные. Есть разница между тварью и тем, кто ее творит. Колоссянам 1:15-17. Речь идет об Иисусе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть рожденный – это значит, он всегда пребывал в недрах Бога Отца извечно. И однажды в этой вечности Бог захотел вывести его из недр своих. Это не то, что он был как-то там зачат, как вот происходит зачатие человека, и не то, что он там, как младенец в утробе, созидается. Иисус не созидался в утробе Отца. Он всегда там пребывал и был, то есть он был сокрыт в недрах Отца. Как и мы сегодня говорим о сокрытии в Боге. Он всегда пребывал в Боге, но однажды Бог явил его, то есть родил, показал его ангелам. И здесь написано «рожденный прежде всякой твари», и далее говорится «ибо им», то есть Христом, «создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он прежде всего для Небесного Отца, и все им стоит. Сын Божий, в свою очередь, ревнует об Отце и находит высшее для себя блаженство творить волю своего Отца с силою Святого Духа. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его» Иоанна 4:34. Однако творить волю своего Отца и совершать его дело Сын Божий мог только благодаря тому, что Отец Небесный помазал его силою Святого Духа. Потому что исполнить волю Небесного Отца даже для Сына Божия невозможно без силы Святого Духа. А посему для Сына Божия исполнение воли Небесного Отца – это всегда совместное сотрудничество Отца, Сына и Святого Духа. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Деяние 10:38. Посмотрите, до 30 лет Он ничего этого не делал. Дух Святой был с Ним. Он рожден был от Духа Святого, от семени Святого Духа. И тем не менее, пока Бог его не помазал на определенные дела, он не начинал ничего делать. Он делал все силою Святого Духа и под силою Святого Духа. Практически как на языках иврита, так и греческого не существует такого определения в слове «сила», которое могла бы даваться человеку посредством божественного помазания, как нечто безликое и независимое от Святого Духа или добавочное к Святому Духу. То есть, персонифицированная сила, будем говорить. Потому что для того, чтобы мне толкнуть штангу, это ж я ее толкаю. Какая сила? Это же и я, и есть эта сила, которая ее поднимает. Или когда вы делаете какую-то работу, ваши руки, вашей силой это производят. Может ли ваша сила отдельно от вас что-то производить? Ну, конечно же, нет. Поэтому, когда говорится о силе Святого Духа, никогда не следует понимать, что сила дается без Духа Святого. Бог Духом Своим помазал Иисуса из Назарета. Это помазание в лице Святого Духа облекло Его силою, чтобы Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Из действий, обнаруживаемых или обнаруживающих это помазание, мы можем заключить, что Бог был с Ним. Вот эти действия, которые обнаружили Его помазание, люди говорили, не может человек творить такого, если не будет с Ним Бога. Или говорили, не может человек говорить так, если не будет с ним Бог. То есть Христос говорил так и действовал так, что люди узнавали, что с ним Бог, по тому помазанию, которое проявлялось в нем, по силе Святого Духа. Кстати, эта же мысль присутствует и в прощальных словах Христа к своим ученикам перед вознесением Его к Отцу. Деяния 1:8-9. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Обратите внимание, обещанного от Отца. «О чем вы слышали от Меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Когда я начал рассматривать по словарю Стронга, что такое сила Святого Духа, что такое сила, что оно обозначает на иврите, на греческом, оно обозначает мощь Отца, крепость Отца, возможность Отца, способность Отца, конкретная цель Отца. То есть, когда дается помазание, оно дается прямо к конкретной цели. Святыня Отца, мышца Отца, десница Отца, слава Отца, ризы власти Отца, спускающиеся до пят. Вот так объясняется в оригинале смысл слова «сила Святого Духа». Поэтому из имеющегося смысла следует, что ни Сын Божий, ни, разумеется, человек не может распоряжаться помазанием по своему усмотрению. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. То есть, все производит Дух, и Он не спрашивает, Он не советуется с нами. Да, Он спрашивает нас, согласны мы или нет, но Он не советуется с нами. Это мы должны с Ним советоваться, и мы должны узнавать, хочет Он это или нет делать. Кстати, сам промысел крестить человека Духом Святым и огнем принадлежит не Сыну, а исключительно Небесному Отцу. Но выполнить этот промысел призван Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого. Иоанна 14:15-17. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Я умолю Отца». Почему Он будет Его умолять? Потому что Отец Ему открыл, что Он хочет послать Святой Дух, что если Он не пошлет Святой Дух, то жертва Сына будет напрасной. Ни один человек не придет к Богу, он ничего не сделает. Его, результаты Его работы пойдут на нет. Он умер, воскрес, но если Святой Дух не придет, ничего не произойдет, никто не спасется. И он знал об этом. И поэтому он говорит, я умолю Отца, чтобы Он послал Его, потому что это необходимо, чтобы все то, что я совершил, Он смог привести в действие, выполнить. А иначе все мои свершения – ничто. Поэтому, исходя из того, что крещение Святым Духом во владычественном учении Иисуса Христа является вторым, то при сравнении с 12 основаниями стены Нового Иерусалима второе основание было выполнено, как мы с вами уже прочитали, из драгоценного камня сапфира. При исследовании Писания мы увидим, что драгоценный камень сапфир, который отождествляет учение о крещении Святым Духом, появляется именно там, где Бог что-то говорит посредством Святого Духа, или совершает посредством силы Святого Духа. Когда Бог позволил Моисею, Аарону, Надаву и Авиуду и 70 старейшинам взойти к Нему на гору, на которой Он дал Израилю закон и заключил с ними завет, то они видели Бога Израилева, и вот под ногами Его было нечто подобное работе из чистого сапфира. Исход 2:4-9-10. Обратим внимание на то, что подножие ног Божиих представлено как результат чьей-то работы из драгоценного материала чистого сапфира. Нам известно, что в скинии Моисея все подножия святилища на которых утверждалась скиния свидетельства, были вылиты из чистого серебра, которые являлись прообразом работы из чистого сапфира в предмете пречистой крови Креста Христова. Этот сапфир показывал работу крови Креста Христова, то есть он показывал функцию смерти, что делает кровь, потому что не просто это смерть делает, а это кровь Христа в смерти проявляет свою работу. И Дух Святой вот эти функции берет оттуда и проявляет их. И что Сын Божий принес себя непорочного Богу посредством персонифицированного сапфира в лице Святого Духа, как написано. «Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коли не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Обратите внимание, он приносил себя на кресте Духом Святым. Он не смог бы выполнить дело Божие без силы Святого Духа. Дух Святой был там вместе с ним. Он принес себя Духом Святым непорочного Богу, то вот это очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Почти не говорится, везде говорится, что это Сын. Но скромность Божества вот в этой третьей личности почти не показывается, хотя она видна. Поэтому, исходя из этого места Писания, следует, что только в крещении Святым Духом пречистая кровь Креста Христова, уподобленная чистому сапфиру, может очистить нашу совесть от мертвых дел, чтобы и мы, в свою очередь, могли стать в очах Небесного Отца чистым сапфиром и стали служить Богу живому и истинному. Таким образом, подножие работы из чистого сапфира – это сработа человека с содержанием, которое находится в истине крещения Святым Духом, раскрывающим силу крови Христовой. Вы знаете, что когда кровь Христа смывает грех, то она смывает его так, что Бог не помнит даже о самом факторе, что человек согрешил. Она его оправдывает, очищает, изглаживает. В силу этого мы можем заключить, что пречистая кровь Креста Христова является чистым сапфиром. То есть это жизнь, содержание жизни Божией, чистый сапфир, из которого Святой Дух устроил подножие святилища, в котором пребывает Бог. Поэтому в крови Христа сокрыто таинство природы жизни Божией, которой обладают Отец, Сын и Святой Дух. Потому что в крови жизнь. А посему для Святого Духа работа в наших сердцах с чистым сапфиром в предмете истинной крови Христовой отождествляется для нас с личностью самого Святого Духа. Как написано, «Сей Дух, то есть Святой Дух, есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Ефесянам 1:14. Посмотрите, Он залог наследия нашего. То есть Бог не только отдал Сына, но и Святого Духа отдал. Потому что Сын же Святым Духом себя приносил. И для того, чтобы доказать, что то, что сделал Сын, это действительно твердо, Он дает Святой Дух, как залог. Поэтому в крещении Святым Духом Бог выкупает нас кровью Христа от суетной жизни отцов, которая являлась нашим наследием. И только таким образом Святой Дух становится залогом нашего наследия. До тех пор, пока не будет устранено наследие, генетическое проклятие, которое мы унаследовали от семени наших земных отцов, никоим образом Святой Дух не станет залогом нашего наследия. Вот почему я всегда говорю, что если мы не знаем, не ведаем о полномочиях, которые заложены в крещении Духом Святым, то место Священного Писания, которое говорит Петр, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его, а воскресил Он Его силою Святого Духа из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть иногда люди говорят, я отрекаюсь, я, то есть несовершенно не понимая, где это, чему это принадлежит. Само по себе я отрекаюсь, не отрежет меня. Нужна соработа с истиной вместе, потому что это Дух Святой сделает. Святой Дух не может это сделать без меня, а я не могу сделать это без Святого Духа. Избавиться от этого зловещего рока, который преследует каждого человека в отдельности. А посему крещение Святым Духом при условии познания имеющихся в нем полномочий дает возможность Святому Духу посредством пречистой и искупительной крови Христовой образовать нас в достоинство чистого сапфира и таким образом соделать нас уделом Божиим в похвалу славы Божией. Исходя из ценностей, содержащихся в крови креста Христова, составляющих наше наследие во Святом Духе, Давид призывал поклонников Бога к поклонению Его подножия, которое являлось работой Святого Духа из чистого сапфира. «Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». Псалом 131:7. Вот когда люди не понимают, что такое подножие ног, «поклонимся подножию ног Его», потому что подножие ног – это работа из чистого сапфира, на которую была затрачена цена. Бог отдал Своего Сына вместе со Святым Духом. И только когда мы понимаем эту истину и сработаем с ней, тогда она начинает нас освобождать. И Давид понимал эти вещи. Он говорил, «поклонимся подножию ног Его». Именно подножие Бога, выраженное в работе чистого сапфира, являлось пред Богом как свидетельством совершенного искупления от суетной жизни отцов, так и свидетельством того, что данный человек поставил себя в зависимость от Святого Духа и водится Святым Духом. Вот что перед Богом это означает. Все водимые Духом Божьим только сыны Божии. С детства я вырос в Пятидесятнической церкви, и нам трактовали, что все люди, которые не говорят на иных языках, это не дети Божии, а только те, кто говорят на языках. Следовательно, меня убедили, что только пятидесятники – дети Божии, а православные, католики, баптисты, адвентисты и так далее, там субботники – это не дети Божии, только те, кто говорят на языках. И они говорили: кто Духа Христова не имеет, тоже имели в виду крещение Духом Святым, а там не имелось крещения Духом Святым ни в одном, ни в другом случае. Но когда я читал места Писания, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И когда я спрашивал братьев своих, старших, говорю, как же вот здесь нету крещения Духом Святым, а просто всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ты не кощунствуй, не кощунствуй. То есть они ответить не могли, и тогда говорили, не кощунствуй, чтобы я не задавал таких вопросов, на которые они не могут отвечать. Потому что они уже уверены, что только они, пятидесятники спасенные, и что они только дети Божии. А там говорилось не о крещении, там говорилось о вождении Святым Духом. Тот, кто поставил себя в зависимость к Святому Духу, привязал себя к Святому Духу сознательно, и кто водится, Дух Святой не водит людей без их воли, без понимания того. Бог никогда вас не пошлет на дело, которое вы не понимаете. Только когда вы четко понимаете, что это воля Божия, тогда только Дух Святой может вас повлечь. Потому что стоит пророк и говорит: «Господи, вот Бог жалуется ему и говорит, кого мне послать? Кого мне послать?» Он говорит: «Вот я, пошли меня». И тогда Господь его посылает. Вот когда ты услышишь голос Святого Духа, кого мне послать? Я хочу это дело сделать. Сколько я встречался с людьми, когда Бог их влечет к какому-то, они говорят: «О, я не могу, это не мое, у меня нет этого дарования». Я говорю: «Вы что, думаете, правда, Бог делает интеллектом человека? Я не образован». Я говорю: «Ты правда думаешь, что Бог образованием совершает церковь свою? Он совершает все силою Святого Духа, а не твоим образованием и не моим образованием, не моим интеллектом и не твоим, силою Святого Духа. А его может принять любой. И на рабов моих, и на рабынь моих излию в те дни Духа моего». И написано: «И будут пророчествовать и дети ваши, и отроки ваши, я изолью на всех от Духа моего. Я покажу, что силой моего Духа я могу делать и через ребенка, и через юношу, и через девицу, через кого угодно, тот, кто примет. Поэтому водиться Духом Святым нужно знать Слово Божие. Дух Святой никогда не водит человека, если он не знает учения. Тогда тебя Дух нечистый будет водить. А Дух Святой водит только в границах учения. И Дух Святой хочет, чтобы ты испытывал. Потому что приходит нечистый дух под видом Святого Духа в таком же свете, такой же ангел, может показать видение и вещи, которые будут сбываться. Но ты должен смотреть не на вещи сбывающиеся, а на учение, которое он несет. Если ты не знаешь учения, значит, ты водишься не Святым Духом. Дух Святой не водит людей, не знающих учения. Далее Давид в другом псалме говорит, 97:5, «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно». Почему свято? Святыня Господня. Это второе основание в Новом Иерусалиме, стены. «Чтобы утешить свой народ во время сражения с разбушевавшейся стихией неверия, Бог через пророка Исаию предвозвестил». 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Мы говорим о Духе Святом, мы говорим о крещении Святым Духом, но пока не о самом крещении, а о работе Святого Духа, о силе Святого Духа и о Святом Духе. Потому что, как мы сказали, Святой Дух – это Бог, а крещение – это работа, которую Он выполняет. Не путайте Его и крещение. Дух Святой и до этого пребывал с учениками. Иисус сказал, Он с вами и в вас будет, и вы Его знаете, потому что Он уже вам знаком. Он говорит вам, и вы Его слышите. То есть некоторые думают, что пока человек не крещен Духом Святым, Дух Святой не может разговаривать или говорить в его сердце. Неправда. Может и разговаривает. Если люди любят Господа, слушаются Его, ждут, ищут Его, Он будет разговаривать с ними, независимо от крещения Святым Духом. Крещение Святым Духом – это совершенно другая работа Его, которую Он хотел бы выполнить в человеке. Но Он с учениками разговаривал. Он сказал, «Вы знаете, Он с вами, и в вас будет». Поэтому это пророчество указывает на тот фактор, что подножие Бога в работе из чистого сапфира, находящегося во святилище нашего сердца, это результат нашей верности Богу, проявленной среди шторма скорбей и невзгод со стороны организованных сил тьмы в лице нашей плоти, в лице нечестивых людей и в лице мира сего лежащего во зле. Кстати, сапфир, так же, как и яспис, присутствовал на судном наперстнике первосвященника, посредством которого Бог разговаривал с человеком, и человек мог слышать его голос. И если голос ясписа в первом основании на судном наперстнике первосвященника, то есть, когда мы изучали учение крещения водой, это откровение истины, призванное сделать нас свободными от власти мира, то голос сапфира на судном наперстнике первосвященника – это откровение истины, призванное сделать нас свободными от власти греховного наследия, унаследованного нами от греховной жизни отцов. Когда пророк Иезекииль видел видение славы Божией и видел его престол, который шествовал на четырех крыльях ветра или на четырех херувимах, то этот престол был похож на престол из драгоценного камня сапфира. Иезекииля 10:1. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними». То есть над херувимами, которые несли этот престол, он был из камня сапфира, а на нем, там написано дальше, «восседал человек, у которого был внутри огонь». Учитывая, что язык в нашем естестве – это орудие, через которое управляется все наше естество, то из этого иносказания следует, что Святой Дух во святилище нашего сердца может управлять нашим языком при одном условии, если в нашем сердце будет престол из чистого сапфира в предмете доброй совести, очищенной краплением крови Христовой от мертвых дел. Разумеется, что работа Святого Духа была бы невозможной без принятия крещения Святым Духом, который сам по себе, как мы говорили, является чистым сапфиром и искусным работником из чистого сапфира. Так в книге «Песни песней» прекраснейшая женщина, восхищаясь своим возлюбленным, воспевает его живот, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. «Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами». Изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами – это результат соработы Сына Человеческого с силою Святого Духа, в которой Он полностью поставил Себя в зависимость от Святого Духа. Почему Его живот и стал таким? Благодаря такой зависимости Он позволил Святому Духу направлять Его к тем конкретным целям, которые являлись для Него предназначением Его Небесного Отца. Живот – это внутренность, чрева или утроба, что указывает на качество и состояние внутреннего мира, которым обладает возлюбленный. А изваяние или же изделие из слоновой кости – это образ верности. Кость – это всегда образ несокрушимой веры. Притом, это вера, которая прошла испытание, прошла воду и огонь. Это образ верности Сына Божия своему Отцу, явленной и упроченной в испытаниях до смерти и смерти крестной. А посему, чтобы наша внутренность, подобно Сыну Божьему, была обложена сапфирами, прежде необходимо поставить себя в полную зависимость от Святого Духа, чтобы Он мог изваять нашего внутреннего человека из слоновой кости, а только затем уже обложить сапфирами. Только слоновая кость, представляющая верность неизменному порядку Бога, явленная нами в послушании истине, может служить основанием для Святого Духа обложить эту верность сапфирами. Учитывая этот принцип, необходимо всегда помнить, что все, что совершал Бог от вечности, что Он совершает сегодня, и что Он будет совершать всю вечность, Он будет совершать силою Святого Духа. Именно поэтому во всех людях, приходящих к Нему, Бог вначале низлагает силою Святого Духа все, на что они надеются. Пока Бог не истребит всякой надежды, на которой мы надеемся, потому что это сила, противная силе Святого Духа. Бог упразднит всякую силу вначале, только потом помажет силою. Потому что то, на что мы надеемся, является нашей силой, нашим упованием, нашим поклонением, а следовательно и нашим божеством. Учитывая этот фактор, всякий раз, когда Писание говорит о силе Бога, оно всегда имеет в виду исключительно силу Святого Духа. Следующее, что призвано сделать сила, содержащаяся в крещении Святым Духом, это приобщить нас к достоинствам, которые содержатся в имени стража, написанного на основании сапфира. Ведь на каждом основании было написано имя одного из 12 апостолов Христовых. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Откровение 21:14. А посему, чтобы иметь более полное сведение о полномочиях, которые содержатся в крещении Святым Духом, нам необходимо будет также рассмотреть имя апостола, которое было написано на этом втором основании, выполненном из чистого сапфира. Матфея 10:1-2. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена – суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его». То есть, исходя из имеющегося свидетельства, имя апостола, написанное на втором основании из чистого сапфира, это Андрей, брат Симона Петра, который, в отличие от остальных апостолов, первый познакомился со Христом и затем привел к нему своего брата Симона. Видимо, поэтому в первоапостольской церкви этого апостола называли Андреем Первозванным. Кстати, это имя сохранилось среди всевозможных христианских конфессий в названии церквей во имя этого апостола как церковь Андрея Первозванного. Весьма примечательно, что, несмотря на то, что апостол Андрей входил в самое ближайшее окружение Христа, мы не имеем никаких посланий, которые бы лично написал апостол Андрей к церкви. Имя Андрея означает «мужественный и сильный», что указывает на тот фактор, что характер, которым обладает его имя, образно является свойством и ролью Святого Духа, который приводит людей к Богу и вдохновляет их на исполнение их призвания. Именно этот фактор, быть прототипом Святого Духа, как раз и является ответом на столь уникальное и незаметное служение, которое исполнял апостол Андрей в достоинстве апостола Христова. Дух Святой никогда не действует от своего имени и никогда не представляет сам себя. Являясь славой Отца и Сына, Он никогда не ищет славы для Себя. Он всегда действует и говорит от имени Отца и Сына и преследует только их интересы. Сокрушительная сила Святого Духа в сочетании с Его благородством и скромностью неземного происхождения, сокрытые в престоле голубя, это те свойства, которые мы должны быть причастны, потому что Дух Святой – это голубь. Он представлен в виде голубя. То есть сильный, но представлен вот в простоте такой, в простоте голубя. И когда Иисус сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. Обратите внимание, входит в непосредственное близкое окружение Христа. «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Многие поверят, что это Я в то время, когда это не Я, и пойдут за Ними, думая, что идут за Мною, в то время как будут идти за обольстителями, которые приведут их в погибель. Весьма знаменательно, что присутствие определенных апостолов давало Святому Духу возможность вдохновлять Иисуса на изречение замечательных и необходимых принципов и предостережений. Он изрекал их именно в то время, когда Дух Святой давал это. А Дух Святой намеренно, образно собирал таких апостолов, в среде которых Он начинал что-то говорить. Он возбуждал Иисуса через, вот, благодаря присутствию этих апостолов, этих имен. От этих предостережений и принципов в буквальном смысле будет зависеть сохранение нашей веры, выполнение нашего призвания и нашего будущего устроения и совершенствования во Христе Иисусе. Например, те немногие скудные сведения, которые мы имеем о служении Андрея как апостола, говорят о том, что он имел весьма близкие и дружеские отношения с апостолом Филиппом, о имени которого мы будем говорить более подробно, когда будем рассматривать пятое основание, являющееся образом завета соли. Имя Филипп означает «любитель лошадей». В отношениях Андрея и Филиппа явно просматривается некое особое содружество. Мы должны знать, что всякий раз, когда образ Сына Божьего при выполнении воли Божией будет связан с образом боевого и славного коня Отца, речь будет идти о воинском сражении, которое призван будет совершать Сын Божий силой Святого Духа. Он будет возвращаться на белом коне. Боевой конь в значении имени Филиппа – это образ завета соли, отражающего соработу нашей святости со святостью Бога. Но об этом мы будем говорить подробно, когда будем рассматривать пятое основание. Это символ победителя, выигрывающего войны Божии. Именно поэтому в крещении Святым Духом учение смерти Господа Иисуса в победе над греховным наследием отцов связано с боевым конем. При этом следует учитывать, что святость, лишенная силы Святого Духа – это мертвые дела религии, свидетельствующие о том, что наша совесть не очищена от мертвых дел. Например, отмечена такая деталь. Когда Филиппу необходимо было что-то сказать Иисусу, он почему-то вначале говорил об этом Андрею. И затем уже вместе с Филиппом они передавали Иисусу то, что хотел сказать Филипп. Или же, когда Иисус хотел поручить что-либо Филиппу, то именно Андрей находил способ для выполнения этого поручения, что указывает на тот фактор и подтверждает тот принцип, что взаимоотношения Сына Божьего со Своим Небесным Отцом, какой бы области они ни касались и в каком бы формате они ни проходили, были невозможны без участия силы Святого Духа. То есть в имени Андрея – сила Святого Духа. В имени Филиппа – Сын Божий в образе победителя, славного божественного коня, что указывает на тот фактор, подтверждает тот принцип, что взаимоотношения Сына Божьего со Своим Небесным Отцом не могли происходить без участия Святого Духа. Иоанна 12, 20-26. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, а там были и другие апостолы. Почему-то они подошли к Филиппу. который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Просили. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И как только они сказали Иисусу, посмотрите, что произошло с Иисусом. То есть, что высказал Иисус на вот эту просьбу Елинов? Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Ответ Христа на просьбу Елинов, так назывались не только греки, но и вообще все язычники, воспринявшие греческий язык и культуру, был потрясающим. Так из этого ответа следовало, что Елины могут увидеть Иисуса при одном условии, когда Он, как пшеничное зерно, пав в землю, умрет. И когда Елины, подобно Ему, последуют за Ним и, подобно Ему, потеряют свою душу. И разумеется, что под потерей своей души, которую Елины унаследовали от греховной жизни своих отцов, подразумевалось погружение в смерть посредством крещения Святым Духом. Потому что назначение смерти Иисуса Христа в крещении водою призвано было отделять человека от мира, которому он принадлежал. Но чтобы человек мог отделиться от своего дома, который являлся содержанием греховного наследия отцов, ему необходимо было принять крещение Святым Духом. Знаменательно в этом событии также и то, что Елины почему-то не обратились с этой просьбой напрямую ко Христу, хотя могли это сделать, а обратились к Филиппу. Филипп же вместо того, чтобы привести их к Иисусу или же самому сказать об этом Иисусу, идет и говорит об этом Андрею. И только затем уже вместе не обращаются с этой просьбой к Иисусу. В данном случае, если имя апостола Андрея раскрывает образ и роль Святого Духа, то имя Филиппа, обозначающее «любитель лошадей», раскрывает образ и роль Христа как посредника между Богом и человеком, который исполняет и представляет свое ходатайство пред Отцом не иначе, как только в силе Святого Духа. Не мог Филипп сам прийти и представить ходатайство, походатайствовать за Елинов. Не мог Христос прийти и ходатайствовать за нас с вами. Он должен обратиться был к Святому Духу и сказать: «Они просят у меня хлеба, они просят». И только вместе они идут к Отцу. Так в книге пророка Захарии Сын Божий, как подлинный народоправитель и герой, представлен в образе славного коня, на бране, из которого он будет воспроизведен в краеугольный камень. Захарии 10:3-5. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани. Из него будет краеугольный камень». Иисус из колена Иудина. И он краеугольный камень. «Из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». Когда говорится «потому что Господь с ними», имеется в виду «потому что Дух Святой с ними», сила Святого Духа с ними. Не мог Иисус без силы Святого Духа совершить работу, не может Он прийти и ходатайствовать перед Отцом без силы Святого Духа. Как мы не можем ходатайствовать без Святого Духа, и наше ходатайство не будет принято, так Иисус не может, находясь пред престолом, ходатайствовать за нас без силы Святого Духа. Подводя итог данному событию, можно с уверенностью сказать, что крещение Святым Духом не работает без славного коня на поле брани. Равно и славный конь святости перестает быть таковым без крещения Святым Духом. Следующий момент, в котором представлен апостол Андрей, а вернее содержание его имени, в котором сокрыты полномочия крещения Святым Духом, опять связано с именем славного коня святости, содержащегося в имени Филипп. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу. Все ученики 12 там. Почему Он говорит это Филиппу? Где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Это же Притчи записаны как некий образ, чтобы что-то могли увидеть. И события, чудеса тоже так же записаны. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Но если заговорит Андрей, то тогда все изменится». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, то есть Христу, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». То есть эти два апостола получили указание от Иисуса и передали его остальным апостолам, и они начали людей сажать, чтобы они сели. «Велите им возлечь». И мы знаем, что наелись, и осталось 12 коробов. С одной стороны, это событие является прообразом последних дней, в которых Бог возбудит в своем народе не жажду воды и не жажду хлеба, отображающих материальное процветание, а жажду слышания слов Господних, как истинного хлеба жизни, сходящего от Бога. А с другой стороны, это событие связано с приближением праздника Пасхи. Написано, приближался праздник Пасхи. Который являлся преддверием для сошествия Святого Духа, во время которого ученики Иисуса будут крещены Святым Духом. Сам по себе народ израильский просто так ни за кем не ходит. Там написано, множество народа приближалась Пасха, и множество народа искали Его и ходили за Иисусом. Но множество народа так просто не ходит ни за кем, если они не будут привлечены сверхъестественной силой. И в данном случае множество народа были привлечены ко Христу, Небесным Отцом, силою Святого Духа. Это надлежит бы знать всем евангелистам, которые сегодня используют евангелизацию, как Давид в первое время на тачанке филистимской прокатил ковчег Господен, за что Господь поразил Озу. Нужно было носить ковчег. Нужна сила Святого Духа, которая находится на священниках. Когда вы будете привязаны к этим священникам, и на вас будет сила Святого Духа, тогда не вы будете искать людей, а они будут вас искать. Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». А Отец – только силой Духа Святого привлекает людей к Иисусу. Поэтому встает вопрос, почему Христос хотел испытать именно Филиппа, а не кого-нибудь другого из присутствующих апостолов? И почему ответ приходит через Андрея? Ответ прост. Потому что силой божественного коня, сокрытой в имени Филипп, являлась сила Святого Духа, сокрытая в имени Андрея. А посему, чтобы сделать нас причастниками к имени апостола, написано на втором основании стены Нового Иерусалима, которое в крещении Святым Духом призвано избавить нас от преследующего нас греховного наследия, мы рассмотрим несколько мест Писания или хотя бы посмотрим на одно-два места с причастием, которым связана сила Божия, где говорится о мужестве и о силе Святого Духа, памятуя, что никто из человеков, включая Сына Божьего, сам по себе не может облечься пред Богом в достоинство мужества и силы для выполнения своего призвания. Потому что для выполнения призвания, к которому призывает нас Бог, необходимы мужество и сила Святого Духа. Любая другая сила, которой человек обладает от своей природы, не только не сможет справиться с такой задачей, но, напротив, помешает ее исполнению. Именно поэтому, чтобы Иаков, сын Исаака, мог выполнить свое призвание пред Богом, которое он вначале пытался выполнить силою, которую он наследовал по человеческой природе от своих отцов, посмотрите, на что сила его толкнула, собственная сила, чтобы выполнить волю Божию. Он знал по откровению от своей матери, что благословение должно принадлежать не Исааку, а ему. Потому что Ревека, прежде нежели родила своих сыновей, она получила откровение от Бога. Когда ей было сложно носить этих вот близнецов, она пошла к Богу и сказала Исааку, для чего мне это, такая мука? И пошла попросить Господа, почему такая боль, такая трудная беременность? И она получила ответ, 2 народа во чреве твоем воюют. И прямо там было сказано, что меньшего я возлюбил, а одного возненавидел. И уже Ревека знала, что Иаков должен быть благословен. Но когда она увидела, что сейчас будет благословен не Иаков, что уже Исаак послал Исава, и сейчас он придет с дичью, и что будет? Вот видите, люди надеются на себя, потому что их сила не была уничтожена. В результате мы видим, Иакову пришлось лгать. То есть, так как он был человеком гладким, а Исав был человеком волосатым, притом, видимо, настолько волосатым, что никакому кавказцу и не снилось. Но вы представляете, бараньей кожей, она ему руки вот полностью одела в баранью кожу, и шею его, и когда отец начал щупать его, он говорит, руки Исава, а голос Иакова. Отец был слепой и уже не знал. И говорит, ты ли это сын? Он говорит, да, я, отец, я принес кушанье, которое ты хотел. Он говорит, подойди ко мне, я хочу обнять тебя. Иаков подошел весь, вдруг сейчас отец узнает и проклянет его, что обман происходит. И он взял его, она дала ему одежду Исаака, то есть Исава. Он оделся в одежду Исава. И вот руки обернуты. И когда тот услышал запах одежды от Исава, он говорит, запах от одежды сына моего, как запах от полей. Попробовал руки и в удивлении сказал, странно, руки Исава, одежда Исава, а голос Иакова. Но благословил его. А благословение и так ему принадлежало, потому что Исав пренебрег и продал ему. Оно дважды ему принадлежало уже, потому что Господь его возлюбил и потому что он купил. Нет, посмотрите, что делает его сила. Он надеется на свою силу и хочет помочь выполнить Божье призвание. Он знал о своем призвании и хотел помочь таким образом Богу. Мы тоже так делаем. Узнав о своем призвании, мы задействуем силу ума, силы опыта, все, что угодно видим. Вот уже уходит, но надо немедленно делать. Надо делать. А не надо было бы делать. Но не смог бы он не делать, потому что сила-то не была умерщвлена. Он унаследовал это по человеческой природе от своих отцов. И тогда Бог в молитве целую ночь, где по согласию Иакова бедро, на которое он опирался, или нога, сила, которая обращалась, сила человека, была повреждена. И он больше не мог надеяться на свою силу. Хромать стал Иаков всю жизнь. Это был прообраз. Только тогда Господь защитил его от Исава, и тогда он мог выполнить свое назначение. Поэтому образно посредством силы, содержащейся в крещении Святым Духом, Бог упраздняет опору у Иакова, и тот стал хромать, что позволило открыться силе Святого Духа. Чтобы Бог мог укрепить нас силою, содержащейся в крещении Святым Духом, и возвысить рог наш над врагами нашими в лице преследующего нас генетического проклятия, нам необходимо сознательно сработать с полномочиями, содержащимися в крещении Святым Духом, и для этой цели необходимо изучать их. В противном случае, получив силу, заключенную в крещении Святым Духом, мы будем продолжать задействовать силу своего интеллекта, и вместо того, чтобы созидать себя в Боге, мы будем разрушать себя». Я недавно нашим гостям рассказал, когда я летел на самолете большое расстояние однажды, первый раз. Я не знал тогда, что питание входит в билет, что я уже его оплатил. Я был очень стеснен в средствах, и когда стюардесса носила и предлагала мне напитки и кушанье, я не знал, сколько это стоит, и думаю, может, у меня не хватит денег, потом стыдно будет расплачиваться. Я говорил, что я не голоден, и я не хочу. Она пожимала плечами и очень удивлялась, почему весь самолет ест, только один я не ем. И не пью ничего, и не ем ничего. Ну вот мое невежество в отношении того, что питание, то, что будут давать, входит в билет, стало таковым, что я не пользовался этим. Так что можно иметь крещение Духом Святым, но не знать его полномочий и не пользоваться им. И вы будете так же бедные, как бедный и тот, который не крещен Святым Духом. Я знаю истории, очень много историй, как-то вам говорил, когда царь русский подписал манифест и освободил рабов, то рабство еще существовало в течение нескольких десятилетий в отдаленных губерниях, потому что помещики не говорили об этом. Им невыгодно было говорить своим рабам, что вы уже свободны. И они продолжали оставаться рабами, а те продолжали издеваться над ними, держать их в рабстве. Но когда кто-то приносил им эту весть, и говорю, слушайте, посмотрите, манифест царя, вы свободны. Да, так они бросали, и когда помещик выстал кнутом, а ну-ка, они говорят, а мы свободны, царь нас освободил. И помещик понимал, если сказали, сейчас, если он применит силу, пойдет против царя. Вот что происходило, вот что с нами происходит. Когда мы не знаем полномочия, заключенные в силе, которую исполняет крещение Святым Духом или иной язык, который мы получаем, то мы будем вот такими бедными, каким я был в самолете, голодный, завистью смотрел на тех, которые едят, думаю, да, у них есть деньги, у меня нет денег, я не могу. А на самом деле вы можете, все вы можете, только надо знать, что это такое. Разумеется, мы поговорим непосредственно об иноговорении или же о самом крещении на следующем служении, если это позволит нам Бог. Но сегодня я намеренно хотел раскрыть только, кто такой Дух Святой, как Он любит нас, и что Он был участником страданий Христовых, что Он помогал Христу переносить эти страдания, облекал Его своей силою, что без Него Он ничто не мог бы сделать. Так и мы с вами. Давайте не будем надеяться на силу свою, на волю свою, на интеллект, на опыт свой, потому что как только это все умрет у нас, мы будем наисчастливейшими людьми на земле. Мы будем сидеть до конца спокойно, нам будут говорить, послушайте, вы ненормальные, нужно что-то делать. А вы будете спокойно сидеть. Почему? Потому что вы будете делать только тогда, когда Бог скажет делать. Тогда вы и будете делать. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Благословен Ты, Господи, сила наша и крепость наша. Благодарим Тебя за Святой Дух, который является Твоей уникальной силой. Благодарим Тебя, что мы можем познакомиться с Тобою в лице Твоего Духа, без которого все наследие Христа было бы для нас невозможным. Благодарим Тебя за Святой Дух. Благодарим. Поклоняемся подножию ног Твоих, Господи, сил, потому что это работа Твоего Духа с нашей верой, с исповеданием нашей веры. Да будет благословена Церковь Твоя пред лицом Твоим. Да будет благословено Царство Твое внутри их. Да будет созиждено святилище Твое в сердце народа Твоего. Да будет устроен престол из слоновой кости, обложенный сапфирами, чтобы Дух Святой мог говорить через этот сапфир те откровения, те истины, которые могли бы сделать нас свободными от того, что сегодня происходит в этом мире. Мир приходит в волнение. Войны будут становиться все ужаснее и все жесточее. Политические партии будут сменяться одна другой. Люди будут уничтожать и убивать друг друга, вопль будет восходить до небес. Но сохранен будет только тот, кто умрет для всех политических течений, кто умрет для своего народа и станет гражданином неба, своим Богу. Только тот, кто будет облечен в силу Святого Духа. Такого человека невозможно будет убить, если это не позволит Бог. Да будет благословена милость Твоя с народом Твоим. Позволь народу Твоему сегодня не слушать политические голоса этого мира, чтобы нам не становиться на какую-нибудь сторону. Политика любого государства является ложью. Каждая политическая система преследует свои собственные цели, и они этого не скрывают. Позволь нам в этом развращенном, кипящем, бурлящем войнами, страстями мире проводить жизнь тихую и безмятежную, ожидая Твоего явления. Да будет помазана силой Твоего Святого Духа сердца народа Твоего, чтобы они могли успокоиться в Тебе. Потому что Ты наша награда, Ты наше наследие. Да будет благословен Дух Твой Святой в нас и через нас. Да облечемся силой Твоего Святого Духа, чтобы выполнить наше призвание пред лицом Твоим. Прославься Духом Твоим Святым в нас и через нас, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.